После того, как Чарльз Дарвин сформулировал принцип естественного отбора, борьба за существование стала одной из самых распространенных идей, связанных с эволюционным процессом. Однако на практике далеко не всегда в естественном отборе сильный побеждает слабого. Да и сам Дарвин понимал, что иногда естественный отбор способствует не конкуренции, а кооперации и даже альтруизму. Об этом рассказывает ведущий сотрудник Палеонтологического института Российской академии наук, доктор биологических наук Александр Марков. С ним беседует Ольга Орлова.
Эволюция, по представлениям Дарвина, основана на безжалостной борьбе за существование и конкуренции по принципу «каждый за себя». Насколько сейчас для современной биологии это актуальное утверждение? Можем ли мы его наблюдать во всех случаях?
Такое представление – это, на самом деле, очень сильное упрощение и искажение реальной ситуации. Сам Дарвин действительно использовал этот термин «борьба за существование». Сейчас этот термин практически уже не используется теоретиками, биологами. Вообще, перекосы и искажения в начале XX века были очень существенны у дарвиновской теории, и ее очень грубо и неумело пытались присобачить к социологии, и возник так называемый социал-дарвинизм. Вульгаризация искажений — совершенно однобокое, неправильное понимание.
Ну, как говорил Достоевский, то, принципов, что происходит с идеей, выброшенной на улицу. Собственно, это и произошло.
Да, совершенно верно. Нечистоплотные политики взяли какие-то куски этих идей, которые им были выгодны, и приспособили к своим теориям. Ну, поэтому сейчас, например, вот креационисты до сих пор обвиняют биологов в том, что вот эволюционные дарвиновские идеи легли в основу фашизма. Ну, наверное, фашизм нашел бы себе, откуда взять подходящие идеи.
А на самом деле организмы у нас разве за место под солнцем не борются? Разве не выживают друг друга они?
Ну, на самом деле, взаимоотношения между организмами очень-очень разнообразны. Собственно, вот такая борьба и право сильного, закон джунглей, сильный побеждает, слабый проигрывает, это только один из многих вариантов. На самом деле, принцип-то естественного отбора – это не грызня за место под солнцем. Это принцип очень простой. Распространяются те гены, которые придают организмам, вмещающим эти гены, способность хорошо распространять собственные гены. То есть, вообще говоря, физическая сила, способность задушить конкурентов – это только один из вариантов добиться успеха в распространении собственных генов.
Можно с конкурентом договориться, можно сделать его своим партнером.
Можно договориться, можно поделить функции, можно договориться.
Поделить территорию.
Зеленые самки твои, синие мои. А можно просто заняться конкуренцией на разных других фронтах, например, попытаться получше гнездо свить или покрасивее перышки растопырить, чтобы самке понравиться, или отрастить себе хвост подлиннее, как у павлина. Существует масса менее зверских способов конкуренции. А самое интересное, что во многих случаях тот же самый естественный отбор начинает благоприятствовать не конкурентному, а кооперативному поведению и даже альтруизму, взаимопомощи, вплоть до самопожертвования. На самом деле еще Дарвин понимал такую возможность, что естественный отбор может объяснить появление доброты, взаимопомощи, альтруизма, самопожертвования. И он довольно правильно на том уровне знаний подводил теоретическую базу под это. Но своих современников он тогда не убедил.
А как он это объяснял? Как он объяснял, что у альтруизма может быть биологическая основа, естественная, что это не только плод развития идеи гуманизма?
Ну, Дарвин понимал, хотя еще генетики тогда не было, он не знал природы наследственности, но он понимал, что у родственных организмов и наследственность сходная. И поэтому, ну, скажем, то животное, которое стремится помочь своим родственникам, оно тем самым будет способствовать тому, что его же признаки распространятся в следующих поколениях, пусть даже не через него самого, а через родственников. Но признаки-то у них общие, наследственные. Это совершенно правильная мысль. Но пока не было генетики, она оставалась, ну, такой голословной. Да, и современников это не убедило. И поэтому довольно долго это было в тени, вот эти идеи. Только в 60-е годы 20 века были сформулированы уже строгие и хорошо обоснованные теории эволюционного происхождения альтруизма, взаимопомощи и самопожертвования. И основной вклад в развитие этих теорий внесли такие исследователи, как Уильям Гамильтон, Джордж Уильямс, Роберт Траверс и Эдвард Уилсон. Собственно говоря, идея очень простая. У родственных организмов большая часть генов просто общие. И поэтому, если вы жертвуете собой ради спасения родственников, то тем самым вы способствуете распространению своих же собственных генов в последующих поколениях, а значит, эти гены, которые предопределили такое ваше жертвенное поведение, будут распространяться. Они будут поддерживаться отбором, закрепляться.
Ну, на примере людей это хорошо понятно. А как это происходит у животных? Приведите пример.
Ну, нас, конечно, совершенно не удивляет, когда родители жертвуют собой ради детенышей. Это нам кажется понятным.
Это понятно, далеко не у всех животных это естественно.
Да, все зависит от баланса выигрышей и проигрышей. Но один из очень ярких примеров – это альтруизм общественных насекомых, таких как пчелы, муравьи, шмели, у которых основная масса особей не размножается, а занимается выращиванием чужих детей. Казалось бы, какая и может быть от этого выгода? Как естественный отбор мог закрепить отказ от размножения? Кстати, вот за исключением термитов, все остальные случаи относятся к отряду перепончатокрылых. Муравьи, осы, пчелы, шмели – это все перепончатокрылые. Вот по биомассе свои эти общественные перепончатокрылые, они бьют все рекорды. Вот их, может быть, по количеству видов меньше, чем других насекомых, зато их по биомассе больше, ну, скажем, в тропических лесах. То есть это колоссальный успех. Почему? Что такого особенного в отряде перепончатокрылых? Основоположники этой теории, мы сейчас говорим о теории родственного отбора, Уильям Гамильтон, когда его спросили, отдал бы он жизнь за родного брата, он так, ну, согласно анекдоту, быстро посчитал что-то на бумажке и сказал, нет, за одного нет, только за двух братьев. Дело в том, что это рассчитывается по очень простой формуле. Если у вас есть родной брат, то половина генов у вас с ним абсолютно идентична, как минимум половина. Если у вас есть два родных брата, то вам, в общем-то, все равно, если нужно выбирать, кто погибнет, два брата или вы, то с точки зрения отбора это равноценный выбор.
Потому что у вас в сумме...
Ваших генов, как и у ваших двух братьев, да. А если у вас есть три родных брата, и вас спрашивают, вы пожертвуете жизнь за трех своих братьев, то надо с точки зрения естественного отбора, конечно, отвечать «да», потому что в этом случае больше ваших генов сохранится. Но это у людей, у млекопитающих. Родные сестры и братья имеют по половине идентичных генов. А вот у перепончатокрылых насекомых ситуация несколько иная.
Сколько же там нужно иметь родных братьев и сестер?
Все дело в том, что нужно сравнивать родных детей и родных братьев и сестер. Вот у человека ваш родной ребенок имеет половину ваших генов, так же, как ваш брат. Родной брат или сестра. Поэтому вам одинаково выгодно помогать брату или заботиться о своем ребенке. И точно так же абсолютно выгодно жертвовать жизнь за троих детей, как и за троих братьев. То есть степень кровного родства своим ребенком и своим родным братом одинаковая. Вот у большинства животных. А у перепончатокрылых ситуация другая. У них самки имеют нормальный двойной набор хромосом, ну, как люди. А вот самцы имеют только одинарный набор хромосом. И поэтому самцы передают потомству не половину своих генов, а все свои гены. У перепончатокрылых из неоплодотворенных яиц рождаются самцы с одинарным набором хромосом. А из оплодотворенных яиц рождаются самки с двойным набором хромосом. Вот у этих самок половина генов получена от отца, и это все гены, какие у него были. А половина получена от матери, и это половина генов матери. Таким образом, получается, что у родных сестер общих генов не 50%, а 75%. Все отцовские, половина материнских. Получается 75% идентичных генов у сестер. А у матери и ее дочери только 50%, потому что половина от отца. Таким образом, у перепончатокрылых насекомых сестра более близкий родственник, чем дочь.
Ребенок.
Поэтому они предрасположены, перепончатокрылые, к развитию вот такого поведения отказываться от собственных детей ради сестер.
И заботиться о
сестрах, а не о детях. Они генетически предрасположены, у них это с легкостью возникает и поддерживается отбором. Это, собственно говоря, теория родственного отбора, одна из теорий, объясняющих альтруизм. Есть и другие. Есть механизм рецепрокного альтруизма, ты мне, я тебе.
Да, вот когда речь идет не о родственниках, как это выглядит у животных?
Это обычный механизм возникновения кооперации, который может работать не только между представителями одного вида, но и между представителями разных видов, когда возникают симбиотические системы сплошь и рядом. То есть каждый из участников кооперации чем-то немножко жертвует, но получает от партнера больше выгод, и поэтому это ему выгодно. Ну, возьмем любую симбиотическую систему, скажем, вот фиги и осы, которые их опыляют. Это уникальная симбиотическая система. Все знают инжир, да, фиговое дерево. Каждый вид фигового дерева, их много, имеет свой собственный вид маленьких ос, которые живут только в соцветиях этого дерева и опыляют, выполняют роль опылителей. Без этих ос фиговые деревья размножаться не могут. Осы жизненно необходимы для них. Но осам тоже нужно что-то получать от этого сотрудничества, поэтому осы...
Ну, все-таки это нельзя назвать альтруизмом. Это взаимовыгодная кооперация.
Взаимовыгодная, конечно. А рецепрокный альтруизм – это есть. Ты мне, я тебе. То есть, когда мы уверены, что нам вернут нашу услугу, то есть все основания ее и предоставить. Сотрудничество – это сплошь и рядом. В природе это все этим пронизано. То есть, посмотрите, как устроена экосистема. Ну, кто-то кого-то, конечно, ест, кто-то с кем-то конкурирует, но сколько там и примеров кооперации.
В этом смысле человеческое сообщество не выглядит уникальным, потому что у нас взаимоотношения очень сложные и многообразные, и есть и конкуренция очень жесткая, и взаимоисключающая, и наоборот. И животные, и растительный мир идут в русле просто общего взаимодействия.
Совершенно верно, да. И там очень разнообразные взаимоотношения.
С ведущим научным сотрудником Палеонтологического института Российской академии наук Александром Марковым беседовала Ольга Орлова. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Тексты аудиозаписи этой программы вы можете найти в интернете по адресу swobodanews.ru. А над этим выпуском работали продюсер Наталья Аркадьева и редактор Петр Валь, ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо. Грани.